Привет, я Кристина, мама Дани и видеопроекта «Учимся, играя». Сегодня я постараюсь ответить на ваши вопросы, зачем нужен массаж малышам до 2 лет, почему это важно и как избежать главных ошибок молодых мам и пап. На наши вопросы сегодня отвечает Александр Гаспаров. Он специалист детского массажа, восстановительной медицины и тапиатр. Так, Александр, наш первый вопрос. Для чего необходим массаж новорожденным и грудным детям?
Ну, грудничкам, новорожденным, вообще малышам показан массаж для тактильной стимуляции рецепторов кожи, мышц, нервных окончаний, чтобы рефлексогенные зоны отвечали правильным формированием рефлекторных дуг двигательной сферы. И вообще массаж полезен, так как он ускоряет формирование навыков у маленьких детишек.
Второй вопрос. Как правильно подготовить к массажу ребенка и в какое лучше время проводить сеанс?
Сеансы массажа лучше проводить с малышами после еды не менее чем через час. И это должно быть после сна, чтобы ребенок был бы спокоен.
Угу. А как долго длится сеанс массажа и что в это время следует делать родителям? Ну, то есть, если у специалиста массаж?
Ну, родители однозначно должны находиться рядом с ребенком, они должны создать комфортную обстановку. Ребенок с мамой, он себя намного лучше чувствует, когда видит близкого, это первое. Во-вторых, желательно, чтобы ребенок уже знал бы специалиста, если есть вообще такая возможность, потому что многие массажисты, специалисты, они с детства приходят, и дети к ним привыкают, это очень важный момент. Подготовить как еще нужно? Ну, я уже сказал, что это должно быть после сна.
Угу. Так, ну, отлично. Тогда у меня следующий вопрос. Как правильно выбрать специалиста именно по детскому массажу? На что нужно обращать внимание родителям?
Да, это такое тонкое дело. Все как-то выбирают по-своему, у каждого свои критерии. Есть однозначный момент, которого надо придерживаться. Я считаю, что специалист, который занимается грудничками, вообще маленькими детьми, он должен быть профессиональным человеком так или иначе. И стаж работы именно в педиатрии. Давайте вот учтем именно момент, то, что это не просто массажист, который работал со взрослыми людьми или работал в какой-то сфере со спортом. Нет. Или это может быть какой-нибудь, допустим, врач, который получил сертификацию потом, да, специалиста по массажу. Так вот, я считаю, что по опыту желательно, чтобы грудничками занимались бы профессиональные массажисты с опытом работы не менее 3-4 лет именно в педиатрии. И выбирать такого массажиста надо, конечно, по, как принято говорить, по сарафанному радио. Не потому, что кто-то порекомендовал из врачей, потому что вы знаете, какая ситуация, да? Часто рекомендуют врачи своих знакомых. Ну, это все понятно. Каждый хочет получить какую-то работу и так далее, с вытекающими обстоятельствами. Это первое. Второе, конечно, когда вы выбираете специалиста, я не знаю, как вы общаетесь с людьми, в смысле нашей мамочки, но мне кажется, что должен быть контакт и с родителями, и с ребенком. И этот контакт, он чаще всего бывает при первой встрече. Я предвосхищаю ваш вопрос о том, что вы, наверное, спросите, что делать, когда ребенок кричит,
да,
и не справляется с этой ситуацией, мама не знает, что ей делать. Так вот, я вам скажу, если профессиональный специалист, то он эту ситуацию как-то загасит. Во-первых, надо отключать внимание ребенка, сразу переключать, переставать делать какие-то сложные движения, да, переставать нажимать, ну, скажем так, я сейчас на простом языке говорю, понятным мамочкам нашим.
Да,
да? Это да, да. У нас формат такой, чтобы мы были бы ближе к родителям. Надо переставать нажимать, придавливать, как-то нервировать ребенка и переходить на поглаживание. И второе, то, что связь вот ребенка с массажистом, она должна укрепляться, и вы это увидите от первого там, к дальнейшим процедурам. Потому что обычно, по практике, даже если ребенок нервничает, волнуется, чужой человек, бывает даже так, что руки холодные. Там mm-hmm. очень много факторов. Пришел человек, там помыл руки, вода была не горячая. Он касается малыша, малыш реагирует. Вот это рецепторы. На что они реагируют нервные? На холод, на тепло, на горячее. Поэтому руки должны быть теплые. И вообще, на мой взгляд, не знаю, как оценить, но специалист должен иметь, во-первых, опрятный вид. Он должен быть добрым. Я не знаю, как вы как оцениваете, что за добрый человек. Вы видите по лицу, добрый он или нет, да? Идет от него любовь или нет? Идет, ребенок почувствует вот эту ауру, скажем так, да? Если все совпадет, если все сложится, у вас не будет никаких проблем с вашим специалистом и, соответственно, с лечением тоже. Вот так.
Я полностью согласна с вами, что здесь... Такая ситуация очень тонкая, да, в первую очередь, наверное, родители должны доверять специалисту, которому отдают в руки своего ребенка. Ну а что делать, вот если происходит такая ситуация, когда ребенок начинает безбожно кричать, его ничем, невозможно успокоить, и это, невозможно остановить этот процесс.
Хорошо, Кристина, мы о чем сейчас говорим? О том, что мы делаем массаж в поликлинике, в условиях поликлиники или там медцентра, или мы делаем дома?
Нет, вообще мы делаем массаж, пришли к специалисту, мы делаем массаж, начали делать массаж, и ребенок
начинает...
Хорошо,
понял, но это разные вещи. Почему я и спросил? Значит, если мы это делаем дома, ребенок в привычной обстановке, и многие задают мне вопрос, а где лучше делать массаж, дома или в поликлинике, на чужой территории? Вот так я вам скажу, разницы нет никакой в плане того, что по качеству имеется в виду. Потому что нужен всего лишь стол пеленальный или стол даже на кухне, чистота и правильный свет. И я думаю, что просто в домашних условиях ребенок по-любому ведет себя по-другому, он более спокойный. Это его привычная обстановка, тем более, если рядом находится мама, папа, бабушка, кто-то из тех, кого он видит с рождения. И в этом плане такие моменты бывают реже. Вот когда вы собираете ребенка, а сейчас допустим, зима у нас идет, холодно, значит, уходит время, ребенок проснулся, его накормили, выждали какое-то время, одели, вывели. Значит, привели в поликлинику, чужая атмосфера, чужая среда, какая-то, можно даже сказать, знаете, такая, не враждебная, но какая-то она другая. Ребенок попадает, если, не дай бог, там еще кто-то плачет, они заводятся сразу, как маленькие щенята. И поэтому есть риск того, что если мы делаем массаж в поликлинике, то, конечно, риск того, что ребенок заведется и его будет сложно успокоить, он более велик, да, и к тому же еще проблема с тем, что в поликлинике или в медцентрах мы сталкиваемся с инфекциями. Поэтому, конечно, предпочтительнее делать массаж дома. И если есть возможность вызвать специалиста, грамотного, квалифицированного, который не спешит и не смотрит на часы, а делает массаж так, как полагается, а по длительности он должен быть не менее 30 минут, что часто в поликлиниках не дается из-за того, что есть очередь, пока ребенка раздели, одели, вам 15 минут что-то там помяли, погладили, похлопали, и вы едете домой обратно. Поэтому я предпочитаю делать массаж дома, хотя это для специалиста не очень удобно, это потеря времени. Ну вот так.
Ну хорошо, рассмотрим такую ситуацию. К примеру, ребенок находится дома, приезжает специалист по массажу, и тем не менее ребенок начинает безбожно кричать. Что делать в данной ситуации?
Временно прекратить массаж, имеется в виду этот сеанс. Массажист, допустим, как бы я сделал? Я бы отошел бы от ребенка, сделал бы вид, что я вообще его не замечаю, взял бы предмет какой-то в руки, поговорил бы с этим предметом, как с одушевленным. Вот. И показал бы ребенку всячески, что я вообще на него не обращаю внимания, его я не вижу и не замечаю. А потом начал бы с этим предметом разговаривать, это может быть игрушка, это может быть там бабушка, мама, если это кто-то из родственников. И тем самым я бы привлек бы внимание к себе. И ребенка заинтересовал бы собой. И после этого, когда я подошел минут через 5-10 к ребенку, это была бы совершенно другая ситуация. Но бывают абсолютно разные варианты, поэтому часто плач ребенка или его настроение не зависит от того, что пришел массажист или там чужой дядя или тетя. И есть какие-то факторы, его раздражающие. Поэтому в каждом индивидуальном случае надо смотреть и решать как-то вот эту проблемку. Может быть, мама должна успокоить. Может быть, элементарно водичку ребенок хочет, животик болит, что угодно. Это такой частный случай.
Понятно. Такой вопрос. Вот многие остеопаты утверждают, что если маме делали кесарево, то ребенку крайне необходим тактильный контакт и постоянный массаж. Верно ли данное утверждение или это миф? И вообще, почему так говорят?
Ну, вы понимаете, да, интернет – большая помойка. Я последние несколько месяцев с этим сталкиваюсь. То, что очень много людей публикуют разные статьи, разные мысли свои высказывают в блогах. Но научно подтвержденных фактов этому нет. По логике, да, может быть, ребенок не проходит родовые пути, у него что-то как-то, может быть, недоформируется. Я не знаю, честно говоря, как ответить на этот вопрос. Понимаете, это все недоказуемо, это все необоснованно. Ну, я могу сказать, что я поищу ответы на эти вопросы, если это где-то есть, у меня очень много друзей, прекрасных педиатров, известных. Вот, я пообщаюсь с ними и обещаю в следующий раз, если у нас будет такая возможность, я вам обязательно этот вопрос как бы освещу.
Ой, здорово, это нам всем будет очень интересно, полезно, и я надеюсь, мы скоро вернемся к этому вопросу.
Хорошо.
Ну, хорошо, тогда если мы не делаем массаж в домашних условиях, могут ли быть проблемы в развитии ребенка? И вообще, нужно в домашних условиях делать массаж? Вот самой маме.
Я уже сказал, что если делает специалист, то не имеет значения дома или на его территории. В домашних условиях. Что было бы хорошо делать ребенку? Это однозначно поглаживание и сведение и разведение рук. Вот для наших мамочек я покажу, что это такое. Это вот всего лишь вот это. Свести и развести руки ребенку для того, чтобы у него была вот так эластичность и мышцы такой, ну, утрирую, конечно, чуть-чуть развивались бы. И поглаживающие движения снизу вверх по току лимфы от пальчиков снизу и поднимаемся вверх. Вот это все поглаживающие движения – это максимум, что должны позволить себе родители. Потому что все-таки нужен образовательный уровень, нужна специальная подготовка. Малыши – это наше все, поэтому с ними нельзя допускать ошибок. А нужен как бы специалист, который в этом разбирается. И в домашних условиях желательно… Даже нет, не в домашних условиях. Вообще желательно делать курсы. Мы об этом не говорили с вами. Нужно делать, видимо, раза три в год курсы массажа по мере того, как будут формироваться навыки. Ну, вы знаете, 2-3 месяца держим головку, 6-7 месяцев – это 6-8, это уже, вернее, 5 месяцев – это уже приседания, и потом 7-8-9 с задержкой у кого-то без – это уже садимся, ползаем.
И, встаем на ножки.
Да, встаем на ножки. Вот этот процесс такой, понимаете, он у всех по-разному, да, эти, опять же, критерии не очень, они точные, да? Ну, плюс-минус месяц это все происходит. Поэтому какой сигнал родителям? Вот как только вы видите, что что-то не происходит, что-то не пошло, вот это сигнал к тому, что у ребенка что-то не в порядке. А курсы массажа, опять же, тоже часто меня спрашивают об этом, чем они отличаются у взрослых, чем они отличаются детские от взрослых курсы. Дело в том, что дети больше восприимчивы к массажу, и когда мы им делаем такой же курс, как взрослому, допустим, 10-12 процедур, этого недостаточно. Поэтому детям по практике желательно делать курс 15-20 процедур. 15, если ребенок здоровый.
Каждый день, да, 15
месяцев. Понимаете, опять же, мы сталкиваемся с тем, что желательно делать каждый день, но часто не бывает возможности, поэтому как минимум через день.
То есть получается, что мы проводим курс, 3 курса массажа до года. Это получается 3 месяца, 6 и 9.
И
правильно?
9 месяцев, да.
По 10-15 дней.
10-15 дней, да. Если у ребенка есть такие осложнения, как гипотонус, гипертонус, держит, к примеру,
количество
ребенок...
курсов, наверное, увеличивается.
Не количество курсов, увеличивается количество массажей в курсе. Потому что это уже пойдет как чисто лечебная процедура, и нам надо достичь какого-то результата. А часто бывает так, что ребенок развивается абсолютно гармонично, и эти три курса ему не нужны. У него вовремя держится головка, он вовремя садится, встает, начинает ходить. Поэтому, опять же, понимаете, нет строгих каких-то правил. Желательно. Тем более мы знаем, что сейчас все сопряжено с финансовыми возможностями. Все становится уже на такие финансовые рельсы. Поэтому, если вы готовы платить, если вы можете уделить ребенку, было бы идеально делать. Но если вы как бы не в состоянии платить за три курса в год, и к этому нет никаких предпосылок, ребенок развивается нормально, будет достаточно сделать раз, два, там, по 10-15 сеансов. Все зависит от вас и как бы ваших возможностей.
Ну, и самостоятельно проводить поглаживание.
Конечно, поглаживание, плавание, с подачи педиатра.
Ага.
Да, самое главное – наблюдаться у педиатра и слушать, и у невролога. Очень важный момент – это быть в хорошей связи с неврологом, потому что все вот эти моменты, которые мы видим, да, вот почему ребенку назначили массаж, что мы знаем, когда им назначают. Вот, допустим, головка у него на одной стороне наклонена, вальгусные стопы, да, вот сложенные, два – складочки. Многие сейчас родители рассказывают мне о том, что наши неврологи, невропатологи, они даже вообще не уделяют внимания симметрии складок под попкой, под ягодичками, там, на бедрах, на задней части бедер. И там, где, допустим, под коленкой. Вот эта асимметрия говорит о том, что с ребенком что-то не в порядке. Либо у него позднее развитие, либо у него нарушен тонус, норма тонуса нет. Угу. Это первый показатель того, что нужно обращаться.
Хорошо, когда мы смотрим эти складки?
Мы смотрим эти складки буквально через месяц после рождения. Месяц-два мы сразу видим, мы переворачиваем ребенка, кладем на животик, и эти складочки видны.
Так, хорошо, а что мы еще, на какие моменты обращаем, в какой период, на какие моменты мы должны обращать, вот, ну, до какого определенного промежутка времени, чтобы мы поняли, что наш ребенок там развивается очень правильно и...
Неправильно, допустим.
Или неправильно, да.
Ну, на что я всегда обращаю внимание, самое первое, это сжатые кулачки.
Угу. Нормальное состояние. С самого рождения.
Ну, с самого рождения это могут быть другие предпосылки. Давайте мы будем брать хотя бы с двух месяцев. Вот так, угу. Да? Если кулачки сжаты, это первый показатель. Но чаще всего то, что у ребенка гипертонус, он не расслабляется. Угу. Мышцы зажаты. В результате там разных... Ну, в результате... Так, сбился. Хорошо, мы... Мышцы сжаты. Потом я продолжаю сейчас. Вырежете, да?
Да,
да. Первое – это сжатые кулачки. Это значит, мышцы не расслаблены, ребенок не расслабляется. Нормальная поза ребенка ночью – это поднятые ручки. Он лежит, ручки за головой. И ручки, лапки, как я говорю, наши вкусные, они открыты. Они должны быть раскрыты.
В два месяца, правильно?
В два, да, в три месяца. Все, ребенок полностью расслаблен. Или мама трогает все время, да, вы все время в контакте, и вы видите, что руки совсем мягкие, они не сжимаются. Это гипотонус. Но по-любому вот эти суждения лучше как бы их не притворять в жизнь, да, своими методами. Лучше с этим прийти к неврологу, в невропатологу и сказать, посмотрите, вот мне кажется, вот такой весь дряблый ребенок, да, вот бывает мягкий-мягкий совсем, силы в нем нет, мышцы как вата бывает. Ну, на то они и специалисты, врачи наши, они определят и тогда уже посоветуют, есть ли предпосылки к массажу или нет. Вот такие дела, да. Да, очень
ну,
ценные.
Ну, на самом деле, да, нам нужно всем запоминать эту информацию, потому что молодым родителям, которые стали впервые мамочками-папочками, конечно, им важно обращать на все эти моменты, но не всегда у всех есть время вычитывать информацию, да, и вообще, как бы, откуда ее узнать. Но огромное спасибо вам за то, что поделились такой ценной информацией. Александр, напоследок расскажите пару развивашек для детей до 2 лет, на что важно обращать внимание, ну и ваша личная рекомендация для всей нашей аудитории.
Методы такие. Следим за показателями их, как они двигаются. наблюдаем, есть ли какие-то задержки в развитии. Два. Третье. Обязательно плавание. Обязательно долгие и, заметьте, активные прогулки на свежем воздухе. И я бы использовал до 2 лет какие-то движения с мячиками. Ну, чтобы здесь долго сейчас вам не рассказывать, в интернете очень много гимнастик с использованием мячей и так далее. Ну и, конечно, любите своих детишек, потому что они очень сладкие в этом возрасте и требуют вашего внимания. Вот, желаю вашему блогу процветания.
Спасибо вам огромное. Была рада вас видеть, рада была с вами пообщаться. Ну и, естественно, наша аудитория, не забываем про массаж, потому что это очень важно. И все вопросы, которые у вас появились, задавайте их под этим видео. Мы постараемся очень оперативно на них ответить. И сегодня мы затронули очень важную тему физического развития малышей и стали более подкованными в ней. Скорее подписывайтесь на наш канал и всем пока-пока.
До свидания.